Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня поделюсь некоторыми мыслями. Я долго размышляю, многие годы, на темы мудрости, знания. Что это за явление такое, знание, да? Что такое глубина знания? Что такое мировоззрение человека, мироощущение? Как это развивается? Как сделать свои чувства острее, тоньше, разум, интеллект. То есть это речь идет о йоге, конечно же. Это цель йоги – обострить чувства, восприятие, обострить разум, увидеть будущее, например, прошлое, понять, что такое настоящий момент времени, который всегда приходится как-то терпеть, переносить. Всегда очень много в каждый момент времени на нас направлено энергией разнообразных, негативных, позитивных одновременно. Изнутри, снаружи, то есть мы живем в таком вот бушующем океане энергии. И если у нас, может быть, не развиты какие-то органы восприятия, может быть, это проще, как говорят, есть пословица. Счастье в неведении, можно не чувствовать, можно притупить даже свои чувства, как мы видим дети, допустим. Вот вроде что-то незначительное, он плачет, что-то незначительное, он радуется, но для него это что-то очень значительное. Вроде такая простая маленькая вещь, а человек может глубоко переживать, а потом постепенно он меняется. Думает, это все глупость, это все в прошлом. И мы хотим сосредоточиться на чем-то одном, чтобы как бы эта одна вещь принесла нам полный успех. Это тоже разум. Но вот что это за такая вещь? Одна всего вещь, которая все остальное, естественно, как бы вот привлечет, как вот иголка и нить, допустим. Или говорят еще такой пример, царь идет, и за ним автоматически вся свита направляется. Неотрывно. Как бы. Он всегда никогда один не бывает, всегда в окружении. Вот что же это за главная такая вещь, которая организует все вот в этом мире для моего счастья? Чтобы я не избегал этих противоречий, не боялся этих двойственностей, друзей, врагов, внутренних переживаний, обид. Как же это все вот плохое и хорошее как привести в какую-то единую гармонию? Да, и говорят, что вот в единстве нет двойственности, нет плохого и хорошего. Там другое восприятие, более тонкое восприятие, выше эгоизма, выше моих оценок что-то есть. Это называется мудрость. Сфера мудрости. И мы слышали, вот есть такие эпосы, есть древние книги, которые именно вот описывают таких людей. Именно от них мы что-то и получаем ценное в жизни, и слышим что-то в жизни. Не от кого-то другого. Но кто-то другой может повторять, сказать, я тоже на опыте вот понял то, что я слышал. Но истина как бы, она одна на всех. И о чем же вот я размышляю, я вам даже сейчас поделюсь. Вот я сделал даже специально книгу, потому что этот стих я сегодня утром снова открыл из Упадишамрита. Я прочитаю вам его вслух. Тут очень даже большой комментарий, но я его не буду читать, весь комментарий. Я прочитаю текст. Причем это первый текст этого произведения Упадишамрита. Упадишамрита – это небольшое произведение великого мудреца, если в нашем контексте говорить. Но я думаю, что даже больше, потому что мудрость тоже имеет разные уровни от каких-то простых мудрых вещей. Как родители, они мудрецы по отношению к детям. Это начало мудрости уже, это уже начало разума. Родители уже предвидят будущее детей, беспокоятся. Они понимают, что если будет характер такой, будущее будет таким. Если образование будет такое, будущее будет такое. Если будут дурные привычки такие, будущее будет такое. Они уже видят сквозь время. Почему? Почему они не могли видеть себя когда-то в этой роли? А когда стали родителями, вдруг увидели, стали мудрецами. Видите, как это случилось? Этот стих отвечает. Как приходит мудрость и знание к человеку? В нашем понимании мудрость, знание – это прочитанная книга, это образование, диплом нужно получить. Изучить какую-то науку, степень получить, может быть. И вот от таких людей тоже мы получаем знания. Да, это называется гьяна на санскрите, но это не мудрость, это набор информации. И тот, кто владеет информацией, тоже может быть в каком-то смысле успешным человеком. Я думаю, что вот современный мир, он в этом направлении действует. Мудрость – это другое. Мудрость означает, что вы знаете очень высокие ценности. Очень высокие ценности. Мы знаем их, знаем, слышали. Знаем. Как информацию мы знаем все это. Ничего нового не скажу. Но в чем же заключается мудрость? Вы можете применить это в жизни, в обыденной, низменной жизни. Высшие ценности можете использовать, применить. Потрясающая вещь. Более того, если вы мудрый человек, вы не будете других людей беспокоить, что они делают что-то неправильно. Вы не будете их критиковать, осуждать за это. Это написано в древних книгах, таких как Бхагавад-гита. Вы из сострадания дадите им пример другой жизни. Дадите им почувствовать вкус другой жизни совершенно. Нам очень сегодня не хватает этого другого вкуса жизни. Как сделать человека лучше? Как улучшить семьи? Как отношения родителей и детей? Как бросить наркотики? Как бросить дурные привычки, которых все страдают, знают, что это плохо и не могут освободиться? Каким же образом это сделать? Другой вкус жизни есть. Это называется мудрость. Тот, кто обладает этим высшим вкусом, становится мудрецом. И как же опять же этот вкус? Опять мне вопрос возникает.
Слепит.
Этот прожектор слепит меня. Как же, каким же образом обрести этот высший вкус? Никто же не против. Ну, прежде всего нужно признать. Еда, сон, совокупление обороны не являются высшими вкусами. Нужно признать это. Можно это культивировать. Еду можно культивировать. Целая культура еды, сколько производств, смотрите, производит. Посуду мельхиоровую, пластиковую, стальную, серебряную, позолоченную, фаянсовую, фарфоровую, мраморную, что угодно. Столы, стулья для обеденной сервизы, смотрите, сколько всего, сколько затрат, а сколько кроватей, моделей, посмотрите, полуторки, двуспальные такие, и с электронным управлением, с шумом дождя, с будильником, который переворачивает вас вовремя сбоку на бок. Сколько усилий, чтобы культивировать сон и еду, а совокупление говорить нечего, это вообще из ума не выходит современного человека. И вот нужно признать, что все это не является высшим вкусом. Как бы мы ни культивировали посуду, вплоть до золотой посуды, вкус мороженого не изменится. Можете с ладони есть, а можете с золотой посуды, и вкус не изменится, ведь вкус-то не изменится. А почему все-таки золотой посуды как-то престижней? В уме возникает некое такое впечатление. Просто в уме. Не в реальности. Воображение. Я ем золотой посуды. Вот и все, что происходит. Некое иллюзорное чувство внутри, почему-то такое вдохновляющее. Я ем золотой посуды. Кто же я? Знаете, есть такая пословица ведическая. Если ворона села на крышу золотого дворца, она не становится Гарудой. Гаруда – это царь птиц. И если я весь оденусь в золоте, еще не означает, что я лучше стал, или сяду в хорошую машину модель, в хорошую квартиру, не означает, что я на самом деле испытываю счастье. Но у меня есть возбуждение в уме. Другие думают, что я счастлив. Они завидуют мне, смотрите, вот чем я наслаждаюсь. Это называется мудрецами извращенный вкус. Но мудрецы не критикуют нас за это, они сострадают. Говорят, это от несчастья. Они, смотрите, страдают, но им стыдно признаться в этом. Они не хотят признавать, что они неполноценно живут, неудачливо живут люди. Им тоже как-то не по-человечески так вот, знаете, вот обвинять. Только вот плохое видеть в людях. Нет, мудрецы должны передать им этот высший вкус так или иначе, каким-то путем. Незаметным, абсолютно незаметным путем. Причем не желая ничего взамен, иначе вкус не передается. Только бескорыстно. Это называется мудрец. Разумный человек не будет торговать счастьем. Никогда. Это неразумный человек. Это карма, когда вы торгуете счастьем. Это причинно-следственная связь, которая свяжет вас потом впоследствии путами последствий, реакций за поступки. Мудрец действует так, что он действует, не получает реакции за свои поступки. Это значит бескорыстно, не ожидая, не требуя ничего взамен. И даже если люди не понимают, и даже если они отвечают плохо и грубо и жестоко, он просто продолжает делать то, что он должен делать. Это мудрец. Один человек шел по дороге и увидел, что какой-то странный садху из лужи спасает тонущего скорпиона. Он рукой просто берет его и хочет вытащить из лужи, где он тонет, погибает живое существо, а скорпион жалит его. Очень, ну знаете, скорпион, это шок болевой можно получить. И этот садху мочится весь от боли, и снова руку протягивает, и снова пытается его спасти, тот снова его кусает. Ай, боже мой. Человек очень удивился, что он делает. Садху вроде разумный человек, мудрый же человек. Зачем ты связываешься с этим ничтожеством, с этим бесчувственным, бездушным существом? Он же не понимает твоей добродетели, он тебе будет жалить просто в ответ. Мудрец сказал, если такая низкая тварь, как скорпион, так твердо выполняет свои обязанности, то я, садху, должен выполнять свои обязанности, должен спасать его. Если даже жалит, у меня все равно не меняется в жизни мое направление. Если даже люди не понимают или отвечают, как ты жесток, неблагодарно, ну, похоже на родителей. Похоже на родителей. Видите, это начало естественного разума, когда мы становимся родителями или берем ответственность за заботу за кого-то. Это начало разумной жизни. Когда мы живем для себя, мы все еще дети неразумные. Все что, плохо, вот этот человек, вот этот тоже. Все обвиняют друг друга, посмотрите по лицам, все. У всех рыльца в пушку, видите. Так и говорят, да? Ну. Так мы живем, правда. А я текстом не прочитал еще. Это секретный текст, поэтому я не знаю даже, читать или не читать. Но если вы захотите. Только для Галоки Фест и никому больше, хорошо? Это начальный текст Упадишамриты, с чего начинается мудрость. И здесь примерно не так много, 18, может быть, шлок, я не помню точно, или даже меньше. Может, даже меньше. 10, 11, я не помню. Но сюда вмещается вся ведическая мудрость до конца. Рекомендую эту книжку. Она небольшая, даже можно наизусть ее выучить. Итак, первая шлока этой Упадишамриты. Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев, и укрощать побуждение языка, желудка, гениталий. Интересное заключение. Достоин принимать учеников повсюду в мире. Когда я первый раз почитал, подумал, да, интересно, это тут не говорится, что человек, прочитавший такие-то книги, изучивший такой-то, такой-то материал, достоин принимать учеников. Ну как вот учитель в институте, университете, он должен знать предмет хорошо. Высшую математику, или сопротивление материала, или литературу, или язык хорошо должен понимать. Все тонкости должен знать этой науки, тогда он может преподавать. А здесь не говорится об этом. О чем же здесь идет речь? Он может видеть причинно-следственную связь. Он становится видящим. Чакшур умиритам яната смайши гурави намха. Видящим, который может дать способность увидеть это другим. Что такое иллюзия, а что такое реальность. Все академические науки, они формальны. Они нужны, чтобы просто иметь представление, кругозор и какой-то навык в жизни. Например, зарабатывать деньги – это навык просто. Но если мы используем это немножко неправильно, в нашем сознании, наш долг, мы не получаем счастья в итоге, хотя и имеем образование. Научные даже, имеем навыки профессиональные. А где же счастье? Вот за это отвечает вот этот стих. Где счастье? Кем бы вы ни были, рабочим, ученым, преподавателем, менеджером, матерью, отцом, домохозяйкой, кем угодно. Вот, все должны это знать. Это наука для всех, наука счастья. То есть как же обуздать самого себя? Ум тянет нас в свою сторону. И от ума настроения зависит наша судьба. Судьба рабочего, судьба ученого, судьба матери или отца и наших детей зависит от ума настроения, с которым мы живем. Дается пример. Например, нож. Что это такое? Ну, инструмент. Инструмент в руках домохозяйки, он очень нужен, он там чистит овощи, она что-то там делает, разрезает какие-то вещи, нож нужен. И нож в руках убийцы. Тот же самый нож. В чем разница? И в чем сходство? Инструмент тот же самый. Да, и навыки похожи. Умонастроение разное. Вот за что отвечают мудрецы. Куда нас тянет ум с нашими навыками, образованием, с нашим багажом, вот этим информацией, куда же нас тянет ум? Если говорится, нужно обуздать ум. Он действует, он указывает направление. Если мы сегодня спросим любого обычного человека, который не читал эти книги, в чем смысл и цель вашей жизни, куда вы идете в уме, что вы думаете об этом? Ничего определенного человек не скажет. Блуждание ума наблюдаем. Блуждание ума – это наша жизнь. Там, где выгодно, туда и пойду. Ну, когда-то люди думали о призвании, знаете, посвятить свою жизнь чему-то одному до конца. Слово чести давали, когда-то браки были нерушимы. Когда-то понятие долга было твердое, как фундаментальное в обществе. Люди не могли, совесть не позволяла нарушить свой долг, отказаться от чего-то, от обещания. Даже данного во сне говорится обещание. О, какие люди были. Это были мудрые люди. Они понимали, что наша жизнь зависит от данных нам обещаний, обетов. А как же так? Вот я обещал, мы обещали. В день свадьбы, жить всегда вместе, счастливо, помогать друг другу, заботиться, любить друг друга, воспитывать детей, мы обещали, да, в присутствии свидетелей и закона, или в храме. А потом забыли об этом. Почему вы забыли об этом? Что за память такая странная? Бхагавад-гита объясняет. Созерцая объекты чувств, то есть мы смотрим. Созерцать означает рассматривая внимательно. Хорошо. Вот мужчина и женщина. Можно примерно сравнить это с созерцанием, потому что мужчина будет внимательно рассматривать красивую женщину. Из-под тишка, но внимательно. Ему стыдно будет прямо вот так стоять и рассматривать женщину. Или обнаженную женщину как-то некультурно смотреть на нее. Но из-под тишка в интернете будет смотреть на это. Когда он один, он будет... Это называется созерцание. Созерцание объектов чувств порождает привязанность к объекту чувств. Первый этап. То есть сначала ничего, я был свободен, полностью свободен. Но вот созерцание объектов чувств, из привязанности вожделения невозможно оторваться. Я уже жизнь своей не мыслю от этого. Вожделение не удовлетворяется никогда, пылает как огонь и порождает гнев, неудовлетворение. Раздражение. Мы живем, у нас медовый месяц кончается, вдруг наступает период раздражения. Все было прекрасно, пока вожделение удовлетворялось. А когда пришла привычка, неудовлетворение появилось, начинаются проблемы. Из-за простых, незначительных вещей ужасные проблемы. Мы начинаем ссориться. Впервые чувствуем какую-то неприязнь друг к другу. Возникает гнев. Гнев затмевает память о нашей любви, о наших обещаниях, данных перед Богом, перед законом. И в конце концов мы говорим, все, пошел, пошла вон. Видеть тебя не могу. А что говорят мудрецы? Полюбить можно любого человека. Нужно освоить вот этот стих. Первый шаг в жизни сделать. Или хотя бы постараться это сделать. Давайте я еще раз прочитаю. Уравновешенный человек, то есть психически нормальный человек, так скажем, нашим языком, способны контролировать свою речь. Что значит? Ну, не говорить глупостей. Ну вот о речи так говорится. Лучше молчать, чем говорить. Слово серебро, молчание золото, да. Но если приходится говорить, говорите об исполнении долга. Если вы все сказали об исполнении долга, и все же нужно говорить, говорите приятные вещи. Приятные вещи можно говорить друг другу. А почему мы говорим неприятные вещи друг другу? Мы помним что-то плохое. А почему мы забываем хорошее? Это называется контроль речи. Мы помним плохое, да, но не говорите о плохом. Мудрецы, если был конфликт, если были какие-то разногласия, сейчас, сегодня, вот, мы вступили в какую-то сложную атмосферу отношений, поссорились. Бывает такое. Естественно, бывает. Завтра мы общаемся заново, как будто ничего не было. Просто заново. Заново знакомимся, заново улыбаемся. Это культура. Это культура. Мы начинаем новую попытку, позитивную. Не получается? Еще раз позитивную. Всегда только позитивную. Только позитивную. Это контроль речи и ума. Ум направить нужно куда? Вверх. Что там внизу вообще? Ну, внизу две вещи, если так все суммировать, коротко, у нас же нет времени много, то две вещи внизу, о чем человек думает, это женщины и деньги для мужчин. Для женщин деньги и мужчины. Это очень просто. Хороший мужчина, значит, будут деньги. Ну вот женщины и деньги, все это вот ум в самом низу, говорится. Все остальное он может не замечать, сосредоточен сердца, объекты чувств. Он забудет об остальных других ценностях. Они есть, эти ценности. Но когда мы забываем, все равно, что их нет, пока не вспомним. Внутри меня тоже много ценностей, но я могу не знать об этом. Я забыл, давно потерял где-то. Как же пробудить? Через контроль речи, ума, сдерживать гнев. Потому что гнев разрушает отношения наши. Разрушает нашу внутреннюю жизнь, гнев. Гневом нужно учиться управлять. Первые три вещи, значит, речь, ум, гнев. И вторые три вещи. Укрощать побуждение языка, как тот, кто наслаждается вкусом. Язык – это речь, еще и вкус. Две функции, видите, у него. Заметили? Язык там и там находится, в двух группах контроля. Значит, самое активное – чувство мощное – это язык. Если мы укротим язык, остальное легко можно укротить. Удивительная вещь. Удивительная вещь. Если мы язык укротим, начнем говорить возвышенные вещи, думать возвышенные вещи, мы ощутим вкус выше еды, сна, совокупления и обороны. Просто по звуку языка и мысли. Интересно, как устроен ум. Если мы что-то вспомним, реагирует химический состав крови и тела на воспоминания ума. Простейший пример, то, что открывают естество знания. Вспомните лимон. У вас на языке появится слюна. Как, лимона же нет? В уме это произошло. То есть это простейший элементарный пример. И много Павлов экспериментировал. Звук и ум. Оказывается, полностью ум контролируется звуком. То есть ум можно возвысить при помощи слова. Главное слово – это истина в этом мире. Если понять одно это слово, все остальное раскроется само по себе. Вот об этом нужно думать, об истине. Истине, которая истина для всех. Не только для меня, а для всех. Вот о такой истине. И вот это направление ума возвышает наши чувства и ум. Мы можем почувствовать вкус истины, запах истины, прекрасную форму, аромат истины. Представьте себе, это все осязаемо, это умозрительно. Если ум направить туда, чувства пойдут туда же, потому что истина находится в сердце каждого живого существа. Об этом говорят мудрецы. Если проконтролировать эти шесть побуждений, мы сможем почувствовать истину внутри себя, осознать ее. Это целый мир внутренний, огромный безграничный мир, океан всего. Один духовный учитель так и сказал своей ученице: ты должна знать, что весь духовный мир у тебя в сердце. Там его ищи. Как? Вот написано. Язык, желудок, гениталии. Одна линия, видите? Физически смотреть, язык, желудок, гениталии. Одна линия. Йоги говорят, это одна линия. Взаимосвязанная линия. Язык хочет чувствовать вкус. И смотрите, тут курение – это язык, жвачки – это язык, конфеты – это язык. Сладкое кругом, да, это бестселлер. Там, где сахар, люди будут есть. Любую вещь какую-то. Дети едят только сладкое. Всегда что-то жуют, что-то плюют, что-то говорят. Язык – самое активное чувство. Если язык не контролировать и идти то просто за вкусом, можем потерять разум. Что мы можем есть плохие вещи вкусные. Вот в чем дело. Нужно еще знать, разум применять. Какие будут последствия, если я буду пить, скажем, фанту постоянно или кока-колу? Целые статьи есть ученых, которые вот беспристрастно хотят не с языка, а от разума эти. Говорят, нет, там много проблем с кока-колой, допустим. Или с фантой то же самое. Нельзя постоянно пить такие вещи. Это вредно будет для печени, для почек и камней и прочее. И это оказывается столько всего. Столько ограничений нужно соблюдать. Это разум. Последствия он видит какие. И если переедать таким образом плохих вещей и количество пищи, не регулировать, годам примерно к 50 вы уже будете озабочены сильно здоровьем. Аюрведа говорит, что вы до 60 лет вообще не должны ничем болеть, если вы правильно живете. Вообще ничем. До 60 лет. Ничем. Что в 60 лет начинает уже меняться обмен веществ, и, конечно, там нужна перестройка организма, время требуется. Уже по-другому питаться, по-другому мыслить, по-другому переживать ситуации жизненные. Уже обижаться в 60 лет будет греховно, разрушительно для вас. Уже должны учиться быть счастливыми, позитивными, глубокими, защищенными разумом, мудростью. У вас не должно быть врагов и друзей в 60 лет. Итак, есть этапы жизни. И если человек не контролирует язык, желудок переполняется. А если он переполняется, обмен веществ нарушается, и постепенно приходят разные болезни. Центр всего здоровья – это пищеварение. Одна треть желудка – это должна быть жидкость, одна треть – твердая пища, одна треть – воздуха, чтобы все это сгорало хорошо, без шлаков. Когда он переполняется регулярно, растягивается – постоянно шлаки образуются. Вот это наша проблема. Иммунная система и все остальное, атеросклероз и прочее. Это неправильная пища и переедание. Это не контроль языка и желудка. Но когда язык и желудок не контролируется, он своей активностью чрезмерно давит вниз на гениталии. Вот она, сексуальная культура, видите. Вот почему началась сексуальная революция по всему миру. По всему миру, потому что была фанта, там какие-то жевательные резинки пошли, там целые, знаете, волна для языка. Люди подумали, вот оно счастье, понимаете, жуй, что хочу, разные вкусы, там и такие искусственные ароматы, и такие добавки вкусовые. В итоге желудок, он давит на гениталии, особенно мясо. Тяжелая пища, стрессовая. Люди никогда не ели мясо каждый день в истории, посмотрите внимательно. С обретением холодильника это началось только, что каждый день мясную пищу. И для того, чтобы переварить эту тяжелую стрессовую пищу, естественно, нужен какой-то огонь искусственный. Что это такое? Алкоголь. И есть энергия, видите? Справиться с этим. Но это означает, что мы активизируем искусственный желудок. Добавляем туда искусственные ингредиенты. Лук, чеснок, алкоголь. Это все для того, чтобы переварить вот эту вот пищу, которая не свойственна очень нам для постоянного употребления. И тогда, когда человек выпил, поел хорошо, следующая мысль – куда пойти? Не на Колокофест? Нет, не на Колокофест. Лучше в ночной бар. Там проститутки есть, понимаете? А жене не скажу ничего. Что это? Это гениталии внушают человеку, покрывают его разум. И он не может ничего с этим сделать, потому что они включаются. Если они включаются, боже мой, как сказал мне один знакомый человек, он занимается коровами, говорит, весной, если бык увидел корову, говорит, ничем не остановишь. Вот забор, что угодно, он просто идет, все ломает, понимаете, идет к корове, потому что у него вот этот период такой. Включается вот, вот эта энергия. Она самая могущественная энергия. Если ей не управлять гениталиями, наша жизнь кончена. Наша жизнь кончена. Семейная жизнь будет им проблема, будут аборты, будут нежеланные дети, будут разводы. Это все гениталии, неукрощенные гениталии, смотрите. И опять же, да, если мы говорим такие вещи, мы должны напомнить. Управляется высшей энергией. Не низменной энергией управляется гениталия, а высшим вкусом. Вкус, который поглощает все эти материально низменные желания. Оказывается, с женой можно общаться на очень высоком уровне и с мужем. И никогда мысли не возникнет о расставании и разводе. Никогда в ведической культуре, в древней, когда свадьбы справляли, до сих пор эти обряды сохранились формально, конечно, сохранились. Я знаю там какие-то вещи, видел подробно в Индии. Иногда мы такие праздники тоже устраивали на виду у всех. Семь жизней обещают быть вместе, супруги молодые. Семь жизней, семь. Семь шагов существует к совершенству совместно. И чем же заканчивается вот эта седьмая жизнь? Высшим счастьем духовным. На самом деле мы не мужчины, не женщины. Мы духовные существа. Были вместе, чтобы помочь друг другу, как два мудрых человека, достичь высшей цели и материальной, и духовной. И материально быть счастливым, богатым, и красивым, и здоровым. И духовно тоже. Это называется мудрость. Всему есть место позитивное в нашей жизни. И материальной жизни, и духовной жизни, и семейной жизни, и воспитанию детей. И все это имеет равную ценность по отношению к цели. Ничем нельзя пренебрегать. Ни друзьями, ни родителями, ни детьми, ни работой. И работать нужно согласно своему долгу и природе, а не подражать никому. Это искусственная жизнь, искусственный интеллект, искусственная женщина, искусственная пища. Мы считаем, что это прогресс с вами. А здесь говорится, уравновешенный человек, способный контролировать свою речь, ум, сдерживать гнев и укрощать побуждение языка, желудка гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире. Он знает, что такое счастье. Он может не знать математику, может быть, даже не знает какие-то другие предметы, может, он в школе не учился, я не знаю. Хотя, если он читает книги ведические, там все это есть. Там есть и математика, и физика, и химия есть, все есть. Ну, другая химия, конечно. Не искусственная, а настоящая химия. Как, допустим, бронзу, да, сплав из специальной бронзы, насколько помню, и медь, что ли, вот сейчас я забыл, соединить, и получится золото. По атомарному весу, по таблице Менделеева, как раз совпадает эта вот ведическая формула. Если соединить эти два элемента атомарно, получится золото. Алхимия называется. Вот. И там есть рекомендации, как это сделать, я, может быть, скажу. Ну, для Галоки Фест только, хорошо? Золото дело серьезное. В общем, вы берете бронзу. А, бронза и ртуть, во. Ртуть должна быть. Соедините ртуть и бронзу. Берете бронзу. А перед этим занимайтесь йогой примерно лет 10. 10-15, не больше. Нормально. Но серьезно, серьезно, серьезно. Ничем другим, только йогой. Йоги могут пить ртуть. Если мы выпьем ртуть, нам конец, понятно. Мы не выведем этот тяжелый потом металл и просто умрем. Это опасно, очень опасно. Но йоги могут при помощи вот управления циркуляцией воздуха принимать такие вещи и вот вводить и выводить их из себя вот таким путем, путем ситхи своей способности. Должны выпить ртуть должное количество. Всю ночь гонять ртуть по своим каналам мистическим. На утро нужно помочиться на бронзу и будет золото. Все очень просто. Я вам дал рецепт. Он дорого стоит, кстати, этот рецепт, поэтому. Если у вас будет золото, вы должны потом проценты платить. Я не пробовал пить ртуть. Но вот такие приемы, говорится, также в одной из древних книг нашел. нашел целую систему знаний, как создать космический корабль. Древняя книга, там, тысячи лет. И необычно там, просто я ушам своими глазами не верил, что описывалось, какие сферы должен преодолевать этот корабль. Там и радиация была описана, солнечное различное излучение на разных высотах от Земли, там, касаясь других планет, что там ожидает его. Как он может видеть, оставаясь невидимым. И там различные сплавы даются их материалов, из чего это нужно делать. Небольшой космический корабль на одного-двух человек всего. Там полностью расписано размеры, все, как его можно сделать, только нужно сплавить одну вещь научиться. Не одну, но одну из. Опять же, бронзу с цветами тыквы. Если вот вы сможете соединить это, у вас получится необычный материал. Вот если его расколоть, он срастается сам. Вот такие описания даются древними мудрецами, которые могли даже создавать новые материалы, такие комбинации, которые сегодня химикам современным недоступны. Это при помощи личной энергии ситхи. Как этот кокосовый орех, мы, например, переводим это искусственное дерево, созданное мудрецом, одним из мудрецов. Описано. Он захотел создать человека искусственно, чтобы он не рождался, как обычный, ну, в мучениях, мать рожает, ребенок тоже мучается. Он думает, это не совсем хорошо, неправильно с точки зрения как бы, вот, законов природы. Зачем лишние страдания? Я изменю этот принцип рождения. Люди будут рождаться на деревьях. Он своей ситхой взял какой-то росток, немножко своей энергии как-то он там, не знаю, то ли через кровь, то ли как-то еще, какую-то свою прану использовал, стал выращивать новый вид жизни. Сегодня мы это называем кокосовая пальма. Он считал так, что они будут отрастать люди на ветвях, созревать и отпадать, и все, сразу пешком уходить. Никаких проблем. Ну почему нельзя? Если дерево может так, почему нельзя человека сделать так? И вот у него стало уже получаться, стали уже вот такие вот головки появляться, знаете, с темечком. Кокос интересный вообще. Никто, он не может им воспользоваться. Ни одно животное его нельзя ни съесть, ни расколоть, только человеку. То есть в природе он непонятно его предназначение. Именно человек может воспользоваться. Но его остановили другие мудрецы и сказали, стоп. Ты незрелый мудрец. Что ты делаешь? Ты не понимаешь, как устроено творение? Нет, ребенок должен рождаться, как он рождается. Мать должна выстрадать, выносить, прожить это, понимаешь? Она иначе не станет матерью, не будет этого вкуса жизни, вот этого высшего, вот что человек может развивать. Он будет просто животным разумным от растения. Кто тебя надоумил такое? Остановись. Он остановился, и вот кокосовый пальм до сих пор растет. Пословица в Индии все знают, у кокоса есть глаза. Ни разу не было случая, чтобы кокосовый орех на голову кому-то упал, представьте себе. У кокоса есть глаза. И жидкость кокосовая, она по составу крови практически идентична, и переливали кровь в годы войны этой жидкостью людям. То есть это единственное такое растение, почти не вегетарианское. Вот такая история в Пуранах описывается об этом. И на самом деле, если говорить о Пуранах, об этих древнейших историях, непостижимых для нас вот этих вот могущественных энергиях, как управляли мудрецы прошлого, праджапати были. Любая форма жизни сотворена праджапати. Мы тоже с вами какие-то праджапати. Праджа означает живое существо. Пати означает повелитель или обладатель. То есть мы обладаем потомством. Но мы утратили способность рожать детей, каких мы хотим, желаем. А праджапати могут сотворить разные формы жизни. И там говорится, из ума некоторые создавали формы жизни, из частей своего тела, или с достойной супругой. При специальной медитации, подготовке, аскезе они вступали не сразу в сексуальные отношения. Это были мудрые люди. Они думали о будущем. Какие потомки должны быть в будущем? Нужно создать таких потомков лучше, чем сегодня. Не так ли? Мы же этого хотим. И для этого нужно просто контролировать речь, ум, гнев, язык, желудок и гениталии. И когда вы почувствуете просветление изнутри, уверенность, вам будет все абсолютно ясно, без всяких вопросов, отступайте в брак, зачинайте детей. Все будет прекрасно. Это не будет считаться животным сексом.
Это будет считаться божественным актом. Так написано в Бхагавад-гите. Это не секс, это божественный акт. И наслаждаться сексом, говорится, могут и свиньи, и собаки, они тоже спускают семя, та же самый вкус. Человек может больше испытать счастье. И вот далее. Здесь интересный комментарий, я фрагмент прочитаю. Большой комментарий, интересный. Здесь в комментарии задается вопрос, который когда-то задал великому мудрецу один святой царь Парикшит. Он спросил его, какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи? Какой смысл? Если человек не владеет чувствами, он совершает грех, потом идет и кается, просит прощения или в церкви, или лично перед кем-то, пытается искупить свой грех, получить прощение. Какой смысл? Возьмем, к примеру, вора. Вор отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он мог бы быть свидетелем того, как забирали в полицию другого вора, и тем не менее продолжает воровать. Интересно. Почему? Не контролирует чувства. Да знает он все. Он знает, что тюрьма, что статья, да все знает. Чего поймали того, меня тоже когда-то поймают, точно знает. Наверняка так случится. И все равно ворует. А что ж такое? Чувства эти такие сильные, что он не справляется с ними. Они проникают в его разум и делают его вором. Очень хитрым и умным причем, разумным, но вором. Он тоже разумный, но вор. Видите, другое направление разума. Разум есть. Разум есть у всех, и у животных, и у птиц, просто в разных направлениях. А разум тот же самый. Если животное общается с человеком, вы же видите, оно начинает понимать его чувства и язык. Потому что присутствие человека, оно контролируется в животные чувства до какой-то степени. Собака, например, птицы некоторые, когда общаются близко с человеком, они могут понимать его чувства и язык. Бык понимает 6 команд, слон понимает 22 команды, 22 слова понимает, четко выполняется. Если с человеком общается. И опыт приобретает в результате наблюдения и слушания. Менее разумный приобретает его, наблюдая, а более разумный – слушая. Вот услышали? Ну, все понятно. Это мудрец. Видите, как легко. Просто слышите мысли вашего ребенка. Скажи мне, что ты думаешь об этом? Вы понимаете его. Не так. Нет, я с этим не согласен. Глупости говоришь. Это ужасно. Это конфликт. А где же разум? Где же мудрость? Где же любовь? Разные мысли, разные мнения. Где же любовь? Она пропала, что ли, уже? Видите, что такое? Чувство. Неудовлетворенные. Разумный человек, узнав из свода законов, что воровать безнравственно, и что пойманного вора ждет наказание, никогда не пойдет воровать. Просто понятно. Менее разумный отучится красть только после того, как его поймают и накажут. Тоже скажет, теперь понятно, понял, все. Все, я страдал, да, меня наказали. Хватит, я завязал. А глупец и негодяй услышит о наказании, увидит его или даже понесет наказание, и все равно будет воровать. Вот человек не контролирует чувства. То есть он и не желает их контролировать. Глупец, говорится, и негодяй еще. Он отставит свою глупую позицию. В пику всем, на зло всем это делает. Это начало зла в этом мире. Когда мы сознательно делаем плохие вещи, зная, что это плохо. И в этом случае, если становится общественным явлением, что тогда делают люди, как вы думаете? Если это общественное явление, меняют законы. Это хорошо теперь. Раньше было плохо, а сейчас хорошо. Узаконено. Вот таким путем искусственным можем жить. А такой человек, даже если он отбыл наказание, тем самым искупил свою вину, вновь берется за старое, как только выходит из тюрьмы. Если тюремное заключение считать искуплением, то какой смысл в таком искуплении? Вот почему Парикшит спрашивает. Он сравнит искупление грехов с купанием слона. Тщательно вымывшись в реке, слон, как только выходит на берег, принимается обсыпаться песком и грязью. Видели? Я видел. Я очень удивился. Я сразу вспомнил, что тут написано было. Мы наблюдали, как слон купается. Это блаженство вообще. Они так любят купаться. Он ложится и так, и переворачивается, и хоп. Его еще труд щеткой, знаете. Он просто счастье у него такое. Чистый становится. Он час, может, два, любит реку. Выходит на берег, берет хоботом песок, пылит дверь. В себе все, в шоке. Помылся. Слон помылся, смотрите. Это купание слона. Что толку в таком купании? Аналогичным образом многие из тех, кто занимается духовной практикой, повторяют Махамантру Хари Кришна, продолжают совершать запретные действия, полагая, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Если уже кто-то повторяет из вас, смотрите, это будет серьезным препятствием. Это одно из 10 оскорблений святых имен Господа и называется «Намно Балат Яся Гипапа Бутхи». Это настроение очень-очень плохое. Очень плохое. Но сегодня этим настроением пронизаны многие духовные практики людей. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые не успели совершить за неделю. Проходит суббота, наступает воскресенье, и они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. Махараджа Падиши, самый разумный царь своего времени, осудил такого рода прайшчитту, искупление грехов. И вот что же делать? Что ж такое настоящая прайшчитта? Здесь говорится, настоящая прайшчитта, искупление грехов, когда у нас больше не появляется таких желаний. Это самое истинное настоящее покаяние. Оно сопровождается слезами, глубоким чувством, потрясающий опыт. Это одновременно такое счастье, признание свыше, что человеку нетрудно бросить все эти греховные вещи, а ради таких-то вещей, да Боже мой, я становлюсь сильным человеком. Я могу, оказывается, смотрите, запросто могу. Да ничего не стоит. Да на всю жизнь даю обет. В ад пойду, если я нарушу это. Я вот так себе говорю. С такой решимостью. О, какие силы у нас есть, смотрите, которые нужно пробудить. Если говорить коротко, надо заканчивать мою речь. К чему же свести, как же все-таки эту вот решимость, эту силу внутреннюю пробудить? В наш век, конечно же, это мантра медитации. То, что мы пытаемся распространять на Голока Фест и на других программах, это главное. Можете иметь любые убеждения, любое образование, любое происхождение. Неважно, кто вы, в этом смысле, в материальном смысле слова. Если вы искренне повторяете Маха-мантру, вы сможете обуздать свои чувства и гнев, и все, что тут написано. И пробудится та самая сила решимости делать невозможные вещи. Причем с большим счастьем. С большим счастьем. Представьте, что вы можете, оказывается. Все можете. При поддержке сверху. Эта мантра свяжет нас с высшей энергией. Низменная энергия подчинится сама. Вот я пошел однажды к одному знакомому. Пригласил меня. Но я не знал, что там собака у него. Во дворе частный дом, злая собака. И я открыл калитку, меня пригласили, и... Ой, боже мой, я за калитку обратно туда. Вот. Я с этим бобиком и так, и сяк, никак не могу договориться, понимаете? Он бросается на меня на цепи такой, знаете, уверенный, разорвет на части точно. И тогда я стал звать хозяина. Иван Иванович! Видите, кого я зову? Хари Кришна Махамантра, я обращаюсь к той силе, которая контролирует карму, все эти энергии, Ишвара, высшие силы. Вот куда нужно обращаться. Я говорю, Иван Иванович, я пришел, тут твой бобик вот и не пускает. Иван Иванович выходит запросто, говорит, бобик, в будку. И он так палку вставляет, он не может больше вылезти. Проходи, все нормально. Все просто. Этот бобик там из будки на меня смотрит. Я думаю, возьму реванш все равно. Но хозяин ему так показывает. И вот тот смирно То есть эта материальная энергия, она против нас на самом деле, поймите. Она против нас. Ее называют дьяволом в священных книгах, во всех. Или Майей, искусительницей. Она вот знает эту слабость, нашу чувство, и показывает нам то, все, о чем мы не можем устоять, понимаете? Мы не можем, мы слабы. И мы подчиняемся этому невежеству. Мы не можем противостоять такой энергии, как Майя или там, дьяволу какому-то. А он не виноват, он просто показывает. Он не заставляет вообще. Говорит, я тебе просто показал. Ты пошел. Кто дурак? Ты дурак. Я тебя не заставлял ничего. Нет, в Коране написано так, да? Я тебя просто позвал, ты пришел. Ну и отвечай теперь за свои грехи сам. Почему ты на меня? А? Меня критикуешь. За что, дьявола? Вот, видите, это иллюзия существует. У иллюзии много агентов. И сатана, и Люцифер, и много-много-много-много. Это целая вселенная энергии. Шутка ли с ней связываться, скажите? Ну нет, конечно, я смогу. No problem, помните? В одной руке бутылка пива, в другой сигареты. No problem у меня, no problem. Я герой тут, понимаете? Я покорю все три мира, я в космос полечу, на Луну там, знаете. Мы немножко сошли с ума. И мы во все это верим, дорогие мои. Да мы даже не сможем представить, какие расстояния этой вселенной, размеры. Где мы находимся? Это все материальная энергия. И только за пределами этой материальной энергии, за рекой Вираджа, говорится, там другое пространство, частицами которых мы являемся оттуда. Мы не из этого мира. Мы не из мира смерти и страданий, поймите. Это не наше место. И все это знают и чувствуют. Но разум, где наша мудрость? Мы не можем справиться с этим. Даже если прочитаем, не понимаем, то как же понять? Шесть побуждений. Язык, желудок, гениталии, ум, речь и гнев. И повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Трансцендентные звуки. Ум выведет нас по звуку за пределы материального творения. И мы почувствуем, что такое свобода. Настоящая вечность и свобода духа. Ну, наверное, я на этом и закончу. Более-менее позитивно. Спасибо большое.